1998 год, 2005 год. Экстремал. 21 июля 1998 года. Как я уже писал, некоторые элементы поведения шамана пугали, настораживали меня. Шаман расчетлив, рационален и скрупулезен, но иногда ведет себя так, что многие посчитали бы его или полным фаталистом, или, как сегодня говорят, отъявленным отморозком. Рефлексивная работа над некоторыми из страхов помогла мне трансформировать часть из них в небольшие исследовательские программки. Так было, например, во время плаваний на знаменитом парусном шлюпе шамана. Ниже приведенный диалог записан после перехода от полуострова Кони к острову Завьялова. Почему нет спасательных жилетов? Зачем в Охотском море? Магаданскому читателю ответ вполне понятен, но людям из более теплых краев следует пояснить, что в Охотском море даже в разгар лета обычный человек не проживет в холодной воде более 10-15 минут. Такое время почти все могут продержаться и без жилета. Ну, как шанс для борьбы. Бороться лучше заранее. Как это? Учитывать и предвидеть погоду, волну, обеспечивать выживаемость шлюпа. Никогда не оказывался в воде? Несколько раз. Как выжил? Раз браконьеры успели, раз близко от берега, смог доплыть. Раз выбрался на дно перевернутой лодки, под которым остался воздух и пролежал почти день. Всего три раза? Падение льдин или со скал возле берега, когда можно сразу вылезти, не считаю. Ну ты отморозок. Отморозок ты, лезешь в полынью просто так, вообще без нужды. Не просто так. Сначала стараюсь разогреться, потом опыт. И всегда хорошо продумываю еще до прыжка, как вылезти назад. Это моржевание. Падение льдины не опаснее моржевания. Все зависит от отношения. Опаснее. В зимней неуклюжей одежде, которая еще и намокает, такого опыта у моржей нет. Потренируйся в одежде, вот и будет опыт. 16 января 2005 года. С годами я убедился, что шаман вовсе не собирается где-нибудь случайно погибнуть. Его отношение к жизни и смерти нельзя не только назвать наплевательским, но, напротив, он относится к этому гораздо серьезнее большинства людей. Некоторые ужасные трюки шамана, вроде перевозки, дрейфа, на льдинах по ветру, бревен и других громоздких вещей или спусков скольжением по ледникам сегодня уже не кажутся мне опасными. Весенний дрейф, например, оказывается применим только в закрытых лагунах, из которых льдину вряд ли может вынести, и она почти неминуемо будет прибита к берегу господствующими ветрами. Дрейфу можно помочь шестом или можно поспать, позагорать на льдине, лежа на туристическом коврике. Отмороженный спуск по снежным языкам с крутых склонов оказался после небольшой тренировки с палкой, выполняющей роль руля и тормоза, полностью регулируемым и по скорости, и по направлению. Опасно все это лишь без подготовки. Возник обратный вопрос. Вообще, когда-нибудь рискуешь? Все рискуют, даже переходя улицу. Я не об обыденном уровне, а о большей степени опасности. Одному на побережье всегда опаснее. Приступ болезни, снимаемый в городе уколом, здесь может оказаться смертельным. Тоже травмы. А кроме бытового риска, полного контроля не будет никогда. Но у меня его больше, чем у простого человека. Как это делаешь? Стараюсь предвидеть последствия, не испытывать зря ситуацию на прочность, не раздражать духов местности, быть в потоке. Словами трудно описать. Это требует дополнительных затрат энергии? Наверное, хотя я давно привык. Оправданно ли? Смотря как собираешься умереть. Что? Лучше сказать не умереть, а перейти. Куда перейти? В царство мертвых, мир предков, загробную жизнь, хоть горшком назови. Как-то ты слишком без уважения. Уважение не в придыханиях и восклицаниях, а в реальной подготовке. Как это? Если тебе все равно, как умереть, ты к этому не готовишься, хотя можешь много говорить, например, об уважении. А с уважением слова не столь важны, как реальная подготовка. Ты собираешься умереть определенным образом? Да. Будешь самоубийцей? Не утрируй. Но ведь не мы выбираем время, место и способ. Mors certa, hora incerta. Смерть определена, час не определен. Да, понятно, в университетах обучались. Мы можем выбирать или строить начало матрицы перехода. В этот момент я испытал нечто сравнимое с мгновенным мысленным катапультированием вверх и возвращением в ситуацию. Казалось, я привык уже к тому, что шаман весьма образованный человек. Годы жизни в Ярославле с 2000 по 2004 сделали его и очень современным. Но на побережье возле костра непоколебимо спокойный шаман с его неторопливыми четкими движениями, длинными паузами и простой чеканной речью настолько создавал образ древней мудрости, что обыденно употребленная им в общем вполне к месту современная терминология резко переворачивала восприятие. «Как же ты резко выходишь из образа терминологией?» «Не я. Это твой образ меня упрощен». «Знаю. Ты тоже многих вводишь в подобное состояние». «Знаю, хохочем».
1999 год. Аэродром Подскока. 22 июня. Понятно, что день будет жарким и солнечным. Кое-где над зеркальной гладью моря таяли белесые клочки ночного тумана. Шаман возился с браконьерской шлюпкой, благодарность за излечение бригады от тяжелого отравления. Он переделывал шлюпку в небольшой шлюп постоянно и радикально, усилил и закрыл борта, нарастил центральное ребро и небольшой киль, укрепил канат, выполняющий роль волноотбойника и причального бруса, подвижной парус, специально сшитый для него эвелнами. Кроме этого, в шлюпе имелись запасные весла, устройство для повышения устойчивости из шестов с пых-пыхами, пых-пых, надувные мешки и шкуры морзверя, и множество других приспособлений. Восьмиместная шлюпка стала четырехместной, но пойти на ней можно куда угодно. Горы на далеком мысе огромного полуострова были видны необычайно ясно. Если не знать, что до них около 70 километров, можно поручиться, что не более 20. «Собрался попрактиковаться в мореплавании? Пойдешь со мной. Куда?» Шаман указал на синий мыс. «Успеем до ночи?» «Дойдем часов за 10-12. Шторм не налетит? Не звал бы тебя. А что там?» «Аэродром Подскока». Организация американских поставок по ленд-лизу воздушным путем требовала сети аэродромов, на которых самолеты заправляли, делали мелкий ремонт и профилактику. Такие аэродромы назывались аэродромами подскока. Часть засекреченных аэродромов была законсервирована после 1945 года. Информация о них постепенно была утеряна с естественной утерей архивов и забыванием или смертью очевидцев. «Настоящий ленд-лизовский?» Шаман утвердительно опустил веки. 23 июня. Прямо из крутого, щетинившегося сланцами берега торчали остатки бревенчатого сооружения, напоминавшего огромный, горизонтально уложенный колодец. Бревна посерели от времени. Что это? Была сланцевая шахточка, потом склад. Вход засыпали после войны, но берег размыло. Что там было? Взрывчатка, горючее, оборудование. Там что-нибудь есть сейчас? Беру кое-что для хозяйства, железо, вар, всякую мелочь. Можно найти что-то полезное для городской жизни, но тащить такие расстояния неразумно. Есть оружие, боеприпасы. Раньше оружие не оставляли на неохраняемом объекте. Возьму что-нибудь легкое на память. Твоя городская квартира и так забита хламом. Да, откуда ты знаешь? Ты годами таскаешь что-нибудь на память, и, наверное, это уже мешает тебе жить. Не нужно ничего брать? Бери то, что нужно. А на память приучай работать память. Но предмет может вызвать воспоминания, оживить их. Студентов учим, что предмет — внешняя опора воспоминаний. Воспоминания могут забить твое сознание, как хлам — квартиру. Люди дорожат своими воспоминаниями. Я говорю не о том, что само запомнилось, а о том, чтобы ты не наращивал объем воспоминаний искусственно. Есть целая культура организации воспоминаний, фотографии, видео, сувениры. Куда, зачем и какой багаж впечатлений тащит твое сознание? В каком смысле? Память нужна человеку не для прошлого, а для будущего. Не заполняя ее искусственно, это может помешать продвигаться в будущее. 23 июня. Издали огромное летное поле казалось сплошь покрытым цветами, но под ногами лежали поржавевшие железные полосы с выдавленными круглыми отверстиями. Трава и росла в этих отверстиях. В основном полосы сохранились такими же ровными, как и более полувека назад, хотя местами были изогнуты и даже скручены от перемены температур и влажности. При ходьбе иногда попадались всплывшие за полвека из мерзлоты валуны, окруженные кусками порванного и покореженного железа. Снег сошел уже недели четыре, и летное поле цвело поверх буйной молодой зелени ковром синей незабудки, белой пастушьей сумки, неизвестных мне сиреневых, красных и желтых цветов.
Тонкий запах цветов, ярко-синее до фиолетового оттенка неба, полукольцо черно-синих гор со сверкающими снегом вершинами, мирное жужжание шмелей и порхание бабочек в сочетании с железной взлетной полосой, сохранившей какой-то дух тех суровых лет, подействовали на меня особым образом. День был так прекрасен и так трагичен, что любое действие было бы бессмысленным лукавством. Я просто лег на нагретые солнцем травы и полосы, положив руки под голову. Шаман глянул на меня и молча удалился к невысоким строениям на краю аэродрома. Очень высоко, наверное, уже в ионосфере парила одинокая белая птица, и я ушел за ней. Не спал и не бодрствовал, а как-то впитывал красоту и трагичность, бесконечность и мимолетность этого мира. Через несколько часов спокойствие и ясность шамана стали понятны мне. «Теперь я понял про бесполезность предметов на память», — шаман кивнул. «Спасибо тебе». «Не за что. В городе нельзя постоянно находиться в этом состоянии». «Почему?» «Многие окружающие будут неосознанно пытаться взбаламутить тебя». «Это так же естественно, как кинуть камень в спокойную воду. Большинству городских необходимо везде обозначать свое присутствие». «У себя в квартире я могу это практиковать?» «Конечно. Но потом, чтобы заняться городскими проблемами, тебе будет необходимо волевое усилие». «Зачем вообще людям нужна эта социальная суета?» А где же человек может развиться до уровня контроля над собой? Мне кажется иногда, что социальные связи мешают развиваться, расти. В чем-то мешают расти, в чем-то опуститься. Неустойчивому социальные связи необходимы. 24 июня. Шаман льет дробь из аккумуляторных пластин. Технология проста. Свинец стекает от костра по стальному желобку и капает в ямку с водой. Иногда капли застывают с носиком, поэтому мы с шаманом оббиваем дробь в каком-то железном баллоне. Меняя наклон желобка и температуру, шаман меняет номер дроби. Оказывается, сланцы не набирают влагу и горят жарче, чем дрова. Трудно придумать занятие скучнее. В отличие от меня, шаман сосредоточен и спокоен, ему не скучно, но и поговорить он не против. Ты тратишь большую часть бодрствования на всякие работы, и у тебя остается часа 3-4 на местные практики. «Да, примерно так. Но в городе ты мог бы иметь больше времени». «Нет, примерно так же. И там нет местных практик». «Тебе не скучно столько часов лить дробь? Мне это капанье действует на нервы». «За день делаю годовой запас. А от скуки у меня есть аэродромы подскока». «Есть недалеко еще аэродромы». «Я говорю про внутренние аэродромы». «Что это?» «Любому человеку со временем надоедает чем-либо заниматься». «При чем здесь аэродромы?» «Человек как самолет», — смеется. «Летит, летит, потом ему нужно сесть и заправиться». «Человеку нужно поесть?» — смеемся вместе. «Когда тебе надоедает заниматься каким-либо делом, ты или бросаешь его, или делаешь волевое усилие для продолжения». «Естественно. Беда в том, что ты и бросаешь дело, и делаешь усилие неосознанно». «Обычно заставляю себя осознанно». «Ты когда-нибудь делал выбор, бросить или сделать волевое усилие?» «Нет, но я понимал необходимость продолжения». «Необходимость — не выбор. Даже не совсем волевое усилие. Выбор делается без необходимости. Ты делал такой выбор?» «Трудно сказать». «Выбор без необходимости сделать волевое усилие и есть аэродром подскока в твоих делах. Без него твой самолет не улетит дальше обычного радиуса. Чтобы развиваться, нужны волевые усилия?» «Для дел. При развитии усилия бывают и вредны». «Как это?» Когда человек напрягается, он становится жестче, консервативнее. Для развития себя нужно расслабиться, разрешить себе изменяться, расти, понимать. А уж с этим или расслабиться, или собраться, по ситуации.